Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Лютеранская волна». Сегодня среда. У нас сегодня очень интересный гость. Это Лилия Николаевна Киреева, заведующая научно-исследовательским и редакционным отделом Российской государственной библиотеки для слепых. Лилия, здравствуйте!
Здравствуйте, Юлия! Приветствую всех наших зрителей и слушателей, кто нас смотрит, кто слушает. Для меня это, конечно, интересный опыт выступить на вашей площадке. Я очень благодарна за такое приглашение.
Ну, спасибо, спасибо. А у нас сегодня такая, знаете, тема, вот слово «интересное» здесь неправильное, но оно какая-то очень такая близкая многим людям, которая открывает какие-то, ну, такие душевные движения к любви, к красоте. А поговорим мы сегодня о великой княгине Елизавете Федоровне. А вот у нас на Ютубе, благодаря вам, то, что вы поделились с нами этими фильмами. На Ютубе я опубликовала уже две части этого фильма о Елизавете Федоровне. И своего часа ждет и третья часть этого фильма. Лили, ну скажите, пожалуйста, а как пришла в голову вот эта идея сделать такой фильм о великой княгине Елизавете Федоровне? Как это все начиналось?
Ну, я сразу скажу, что я не биограф Елизаветы Федоровны, и поэтому мне этим путем идти порой было непросто. Но поскольку я работаю в библиотеке в специальной, где хранятся книги специальных форматов, предназначенных для людей незрячих, для людей слабовидящих, возможно, даже многие и не знают, что такие библиотеки существуют. Поэтому коротенько поясню, что это такое. Я на самом деле тоже имею базовое библиотечное образование, о библиотеках для слепых узнала только, когда меня пригласили сюда работать. Оказывается, давно-давно, 100 лет назад, такие библиотеки, открытие таких библиотек инициировала еще одна замечательная лютеранка Анна Адлер. И вот наша библиотека в 2020 году отметила столетие. В этих библиотеках для слепых собираются книги, которые доступны для прочтения людьми незрячими, слабовидящими, тотально слепыми. В основном это книги раньше были напечатаны рельефно-точным шрифтом по системе Брайля. Эта система была создана во Франции Луи Брайлем и сейчас практически переведена на разные языки. То есть вот это вот шеститочие, специальное, по которому пальцами можно считать символы, буквенные, нотные, математические, цифровые. Она была создана во Франции Луи Брайлем, а затем уже распространилась по всему миру. Таким образом, люди, которые имеют проблемы со зрением, изучив эту систему Брайля, могут получать такой же полноценный доступ к информации, как и все остальные люди. Поэтому в этой библиотеке мы всегда делаем такие, ну вот наш отдел в частности, тоже занимается изданием таких книг для слепых. Почему это важно? Потому что если мы возьмем, например, план какого-то издательства, мы не увидим, что они будут издавать книги. Даже издательство специализированное, которое делает издание для людей с проблемами зрения, мы не увидим в плане такого издательства книг, которые были бы предназначены специально для незрячих. Как правило, это воспроизведенные издания, то есть те, которые были изданы в плоскопечатном формате, а потом уже их издают, переводят на систему Брайля и издают в системе Брайля. Или есть еще такой формат, как говорящая книга. То есть записывается голос, диктор читает текст, и таким образом на слух людям с проблемами зрения легче воспринимать информацию. До них эта информация тоже доходит. Поэтому каждый год мы издаем в нашей библиотеке достаточно большое количество литературы, которая предназначена непосредственно и для незрячих, и для тех, кто занимается их воспитанием, обучением, тифлокомментированием и так далее. В 2020 году у меня был такой опыт. мы сделали издание, которое было посвящено Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской. Дело в том, что интерес к Наталье Николаевне у меня возник достаточно давно. И как-то на протяжении своей профессиональной жизни я занималась ее биографией, занималась фактами из жизни Натальи Николаевны, ее детей, ее потомками, связями. И предложила вот сделать такое издание. Это тоже был фильм. И тоже был фильм, построенный на иконографии Натальи Николаевны, прижизненной иконографии Натальи Николаевны. Оказалось, что вот так вот, вот разбор портретов, а через портреты знакомство и с историей того времени, и с историей круга людей, близких к нашим героям, оказалась такая вот идея очень интересная. И меня попросили продолжить эту тему. Естественно, встал выбор, что же делать, какое очередное издание, какую очередную героиню выбрать. И вот выбор пал на Елизавету Федоровну. Случайно или не случайно, я не знаю. Во-первых, я несколько лет была волонтером Марфо-Мариинской обители Милосердия, ну а когда уже стала посещать лютеранский храм, Евангелическую лютеранскую церковь Петра и Павла, та, что находится в Старосадском переулке. Очень часто, выходя из зала, я наталкивалась на портрет Елизаветы Федоровны. Может быть, это как-то записывалось на подкорку. Но вот таким образом под перо легла и история Елизаветы Федоровны.
Лилия, очень, знаете, очень интересно. Я, на самом деле, хотела вас спросить про библиотеку для слепых. Может быть, это, ну, такая, может, другая какая-то немножко тема передачи. Но вообще эта тема очень интересная. И хотелось бы, может быть, как-то у вас побывать и посмотреть, как это все происходит, как к вам приходят люди, как вы работаете. Это очень интересно. А я прошу прощения, что я отвлекаюсь на экран компьютера. Просто я нашим там, прихожанам и в соцсетях делаю перепост вот нашего сегодняшнего разговора, чтобы люди могли посмотреть и в Телеграме, вот, ВКонтакте тоже это идет. Вот. Поэтому извините меня, что я так немножко отвлеклась.
Ну, вообще, Юлия, вы знаете, я добавлю вот к вашему такому интересу, наверное, он тоже не случайен, потому что, опять же, вот в этой галерее замечательных лютеран, которая находится в нашем соборе, в нашем храме, есть еще такая личность, как пастор Дегов. Так вот, как раз он один из первых, кто занимался в России воспитанием и обучением слепых детей. Он был организатором этих обществ воспитания и обучения слепых детей. Он разрабатывал документы на эту тему и внес огромный вклад для того, чтобы каким-то образом социализовать людей, которые лишены вот, способности видеть. И на самом деле им сделано очень много. И, кстати, открою секрет, Анна Адлер была с ним знакома, они вместе работали. И поэтому вот следующий фильм мы планируем сделать именно об Анне Адлер. Ну, конечно, он будет уже в другом ключе, не через портреты, не через иконографию, потому что ее изображение как раз сохранилось очень мало. А будет тема именно «Анна Адлер. Жизнь слепым».
Спасибо, это будет очень...
Вот анонс, да.
Да, интересно. Может быть, мы с вами еще какие-то на эти темы поговорим и в следующих передачах, потому что они каждая заслуживают какой-то, ну, отдельной передачи и про Ирен Адлер, и про Дегофа. А вот можно об этом поговорить, и это будет очень интересно, тем более, что, знаете, сейчас исторические такие экскурсы, мне кажется, они сейчас как раз очень правильные, очень верные такая тема.
Ну, они всегда верные, потому что именно на таких людей надо ориентироваться, опираться и идти вперед, конечно, потому что проблема незрячих у нас никуда не уходит, и с каждым годом незрячих и слабовидящих людей становится все больше, поскольку мы даем больше нагрузки на глаза, и здесь проблемы связаны не только с нашим здоровьем, но и с нашим восприятием информации. Но если наши зрители нас смотрят, то могут заметить, что мы с вами обе в очках.
Ну, у меня это семейное. У нас все практически были в очках. Ну, это да. Да, интересно. Вы знаете, что касается вот, слепых, мне эта тема в каком-то смысле близка, потому что один мой близкий, очень родственник, плохо видит. Ну, он без машины и передвигается в городском пространстве, в трамваях, автобусах и прочее. Вот. И он всегда говорит, что о слепых не думают. Вот городские власти очень часто забывают об этом, потому что людям очень тяжело ориентироваться. Недаром вот есть такие желтые, ну, бордюры, что ли, да, чтобы перед там проезжей частью и так далее. То есть, ну, эта тема, конечно, может быть близка не каждому, но иметь в виду вот это надо, что такие люди с нами вместе живут в городах и где-то рядом, а вот и понимать, может быть, проблемы этих людей, наверное, тоже необходимо, ну, всем, ну, христианам тем более.
В общем-то, все должны стараться. Многие структуры сейчас уже приходят к такому пониманию, что пространство, конечно, надо организовывать для людей с разными физическими проблемами.
Ну, это да. Лили, ну давайте вернемся к нашей вот героине нашего сегодняшнего разговора, великой княгине Елизавете Федоровне. А я надеюсь, что те наши зрители, которые еще не смотрели этот фильм, выложенный у нас на Ютубе «Лютеранская вера», они его посмотрят после нашей передачи. Вот, ну, а те, кто смотрел, может быть, у вас есть какие-то вопросы, пишите тогда в чат Ютуба. Вот, в чат нашей передачи, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Вот когда вы задумали этот фильм, где вы брали материал?
Давайте тогда я перейду к презентации. И, в общем, по ходу презентации буду рассказывать на самом деле, где я брала этот материал. И эта презентация была подготовлена тоже специально для того, чтобы рассказать вообще, как шло исследование. Не о самом фильме конкретно, а именно об исследовании. Да, те, кто уже посмотрел первые две части, немножко мы проясним, как вообще собирался этот фильм. Ну, а те, кто еще посмотрит, я думаю, мы их тоже заинтересуем. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана и нашу презентацию попробую.
Да, все видно.
Надеюсь, хорошо видно. Да, вот как бы так и называлась моя презентация «Поиски и результаты великой княгини Елизаветы Федоровны в портретах». Ну, началось, конечно, с выбора темы и героя, об этом я немного вам уже рассказала. И, как правило, я для себя, приступая к такому изучению, к такому изысканию, ставлю определенные задачи. Не просто познакомить с выдающимися личностями, но как-то сделать это с какого-то другого ракурса, поменять, что ли, этот ракурс для изучения проблемы. Не просто родился, женился, сделал там какие-то значимые вклады в социальную жизнь, а больше раскрыть, что ли, с какой-то человеческой стороны, со стороны того, как шло взаимодействие с социумом. И вот и еще через портреты познакомить с художниками, с художественными стилями, потому что каждый, даже приступая к работе над какой-то одной моделью, вносил какие-то свои знания, умения, свои наблюдения за тем или иным человеком. И это очень интересно наблюдать в развитии, как люди, разные художники, воспринимали своих моделей. И вот через эту историю создание и бытование произведений искусства, создание и бытование портретов, дать представление о том вообще, какие связи социальные существовали в обществе, где находятся эти коллекции, где находятся эти картины, каким образом они попадали вот спустя столько лет в те или иные собрания. А что касается портретов Елизаветы Федоровны, тут действительно есть очень интересная история. Ну, как я сказала, что вот в 2021 году был создан фильм «Мадонна Пушкина», который был посвящен Наталье Николаевне, и в 2022 году мы отмечали ее 210-летие, как раз этот фильм очень помог библиотекарям эту тему развивать. Ну, а следующая, значит, героиня была выбрана именно Елизавета Федоровна. Ну, и здесь вот я вот на этом слайде привожу цитату из слова великого князя Александра Михайловича, внука Николая I, который вот так отзывался о Елизавете Федоровне. «Нет более благородной женщины, что оставила отпечаток своего облика на кровавых страницах русской истории». Уже одна эта цитата дает нам право поподробнее, попристальнее присмотреться к этой великой женщине. Итак, Елизавета Федоровна, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, мы ее знаем под этим именем, а при рождении она получила имя принцессы Елизавета Александра Луиса Алиса Гессен-Дармштадтская, великая княгиня царствующего дома Романовых Елизавета Федоровна, внучка английской королевы Виктории. Она же старшая сестра российской императрицы Александры Федоровны и супруга великого князя Сергея Александровича. Здесь приведены на этом слайде фотографии, которые были сделаны, фотопортреты Елизаветы Федоровны. И здесь мы уже можем с вами отметить, что она была необыкновенной красавицей. Но надо сказать, как правило, вот красивые люди воспринимаются только нашим человеческим глазом, да? Только вот человеческий глаз может оценить по достоинству эту красоту. Ни фотокамера, ни видеокамера обычно такой красоты не передает. Иногда можно встретить такие суждения. Ну, что тут, и нос длинный, там, и как-то вот как-то, как какая-то такая вот очень скромная, бледная красота, может быть, не вписывающаяся в какие-то идеалы красоты сегодняшней. Но, тем не менее, мы имеем отклики некоторых художников, в частности, Фридрих Август Каульбах писал, что это была такая необыкновенная красота, что она никак не поддавалась передаче на холст или на бумагу. Но на этих фотографиях все-таки видно действительно очень правильные черты лица, очень такая красивая, скромная, правильная красота. Но надо сказать, что о красоте Елизаветы Федоровны ходили слухи во всей Европе. Она считалась одной из первых европейских красавиц наряду с Елизаветой Австрийской, королевой, которую мы знаем как Сиси. Те, кто уже посмотрели фильм, эта информация есть во второй части этого фильма. Но вот действительно красота Елизаветы Федоровны была притчей во языцах. Но больше мы ее, конечно, знаем как основательницу Марфо-Мариинской обители милосердия. А на самом деле Елизавета Федоровна была патроном более 150 благотворительных обществ в России. И именно в благотворительности она преуспела. И именно как благотворительницу мы ее знаем и помним ее вот этот вот значительный вклад. Как вообще ведется поиск портретов? Вот если мы приступаем к этой работе, чтобы изучить портретную галерею того или иного персонажа, то мы прежде всего обращаемся к госкаталогу Музейного фонда Российской Федерации. Там собрана действительно информация о разных музеях. И если в госкаталоге недостаточно информации, то можно перейти каталоге крупнейших музеев России. Таким образом, изучая каталог Эрмитажа, я нашла вот этот вот портрет кисти Зона. Он хранится в Государственном Эрмитаже. Таким же образом была изучена коллекция Государственного исторического музея, и там нашелся портрет Елизаветы Федоровны. Нашелся портрет и в коллекции Государственной Третьяковской галереи, но больше всего ее детских портретов, ее юношеских портретов хранятся в Британской королевской коллекции. Интересная история, что и в Азербайджанском национальном музее искусств есть несколько портретов Елизаветы Федоровны, и каким образом они туда попали, это тоже первоначально было загадкой. Также можно поизучать каталоги и библиотек, крупнейших библиотек Российской государственной библиотеки, Российской государственной библиотеки искусств, Государственной публичной исторической библиотеки, ну и других по теме исследования. Так что если кто-то вообще занимается такими научными исследованиями, то, конечно, прежде всего, нужно обращаться к каталогам наших крупнейших библиотек. Ну, в моем случае были еще обращения в общество и организации, в Елизаветинское общество и в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Вот несколько портретов, детских портретов Елизаветы Федоровны. В первой части нашего фильма наши зрители уже могли их рассмотреть достаточно подробно. Надо сказать еще несколько слов о том, о структуре, как сделан этот фильм. Там не только рассказ о портретах, которые мы представили, но и есть так называемый тифлокомментарий, то есть подробное описание, что изображено, как изображено, во что одета героиня, что вообще на портрете мы можем видеть. То есть достаточно подробное такое описание для того, чтобы люди с проблемами зрения могли себе это как-то в воображении представить. Мы делаем акцент на важных деталях. Может быть, где-то упускаем какие-то мелкие детали, но для того, чтобы создать вот такое объемное визуальное представление, мы обязательно даем такое пояснение. И вот три портрета, три замечательных, прекрасных портрета вот этой девочки никак, конечно, не могли обойтись без того, чтобы мы представили их в нашем фильме. Итак, самый первый портрет, который был написан, портрет Елизаветы Федоровны, будем ее так называть, да, хотя по домашнему ее называли Элла. Первый портрет был написан, когда ей 2 года. Вот он самый крайний слева, если мы его видим, художник Кристиан Карл Магнуссон. Надо сказать, что это немецкий художник, но делал он этот портрет по заказу королевы Виктории, бабушки Елизаветы Федоровны. Здесь девочке 2 годика. И действительно, вот эта вот детская непоседливость, детская какая-то импульсивность на этом портрете очень хорошо передается. Кристиан Карл Магнуссон больше известен как автор итальянских жанровых сцен. Дело в том, что он 7 лет прожил в Италии, он удачно женился, и вот приданое жены позволило им 7 лет проживать в Италии. И очень хорошо ему удавались вот эти сочные, яркие итальянские сцены. Вот такая здесь Елизавета Федоровна. Посмотрите, розовощекая, полная жизни. Какой-то радости, позитив вызывает этот портрет. Несмотря на то, что на нем изображена всего лишь какая-то вот двухлетняя девочка. Вообще Магнуссону как бы упрекают, в упрек ставят то, что он слишком идеализировал, если писал женские портреты, то слишком их идеализировал. Но мне кажется, здесь нет этой идеализации, здесь действительно какая-то передача вот такой вот чистоты, радости жизни, открытости всему тому, что предстоит перед ребенком в ее жизни. Хочется еще немного сказать об этом художнике, потому что в фильме у нас очень мало информации, мы сосредотачиваемся на том, что описываем исключительно эти портреты. Но вот после 7 лет жизни в Италии Магнуссон возвращается в Англию и работает там, они живут очень открытым домом, что это означает, их посещали поэты, критики, художники, то есть вот такой вот жизнью, светской, богемной жизнью живут. И даже одно время он управляет школой резьбы по дереву, пытаясь воссоздать вот ту древнюю резьбу, которая хранилась в храмах, древнюю технику вот старых мастеров. И над восстановлением резьбы по дереву он работал во многих церквях Германии. И можно, наверное, где-то увидеть его эти работы. А второй портрет исполнен художником Реджинальдом Истоном. Здесь девочке уже 4 года, но он передает ее какую-то такую серьезность, да, уже даже не скажешь, кажется, что здесь она не 4-летний младенец, а уже такая достаточно девочка, которая, наверное, занимается каким-то образованием, воспитанием, она уже такая леди здесь. На этом портрете. Что отличает эти все три портрета? Почему они считаются написаны в манере детских портретов? Здесь достаточно вольно изображены прически у девочки, волосы их не уложены, да? Они такие достаточно как бы так простоволосые, только вот лента подхваченная на голове, подхваченные волосы лентой и завязанные бантом. Но в костюмах мы уже можем увидеть тенденции того времени. Костюм детский совершенно не учитывал то, как ребенок должен себя чувствовать в этом костюме, а исключительно должен показать статус семьи, социальный статус родителей. Поэтому для детей также шились костюмы по моде того времени. Девочкам даже иногда использовали корсеты, что, конечно, стесняло их движение, было им очень неудобно, но вот была такова традиция. Что касается портрета Реджинальда Истона, он англичанин, этот художник англичанин. И интересная техника исполнения этой миниатюры, она написана на слоновой кости. Может быть, именно вот слоновая кость дает вот это вот какое-то интересное сияние модели, какой-то объем. И мне даже кажется, что техника голограммы могла вот как-то прийти на ум, потому что вот действительно как будто бы эта девочка прям живая и сидит перед нами. Следующий портрет приписывается Йозефу Хартману. Это тоже немецкий живописец. Вообще он мастер фресок и принимал много заказов для росписи германских церквей. На следующем слайде я обращу внимание на костюм Эллы здесь. Это голубое платье, которое было обрамлено белым кружевом. Здесь имеется в виду кружево ручной работы. В технике, в такой игольчатой технике, когда кружево создается именно иглой. Ну, мастерицы, скорее всего, знают такую технику. И вот эти кружева, они очень дорогие, они были тогда в моде, и очень часто им украшали именно детские костюмы. Вот здесь мы видим портрет Кристиана Карла Магнусона, германского художника, немецкого художника. А портрет Йозефа Хартмана я не нашла. Но зато мы можем с вами судить о его мастерстве по вот этой вот потолочной фреске в церкви Святого Расса, если правильно произнесу сейчас, Вунгер Менриди. Вот здесь изображена на слайде эта церковь и роспись, которая принадлежит кисти Йозефа Хартмана. В этой церкви он расписывал потолки, алтарь. В общем, очень много работ именно в этой церкви. Эта церковь находится, вот это местечко с труднопроизносимым названием, находится в Баварии. Ну, по фото тех лет, они тоже находятся в британской королевской коллекции. Надо сказать, что британская королевская коллекция, конечно, очень помогла мне в работе, и там находится 270 тысяч записей, оцифрованных и выложенных вот в открытый доступ на сайте британской королевской коллекции. Очень много фотографий, касающихся семьи Елизаветы Федоровны, очень много предметов, картин и даже скульптур, но поскольку скульптура не входила в круг моего исследования, то я ее не изучала и не знаю, сколько там их представлено. Но вот по фотографии мы можем видеть, что эти художники достаточно правдиво передают образ Эллы. Да, и вот фото 1865 года достаточно правдиво, несмотря на то, что упрекали художника в идеализации своих моделей. Но на самом деле девочка так и выглядит, как ее изобразил художник Магнусон. Ну и тоже портрет Хартмана достаточно хорошо передает то, как выглядела Елизавета в своем возрасте. Эти портреты, детские портреты, до сих пор хранятся в Осборн-хаусе. Это дворец в итальянском стиле. Мы его видим на левом слайде. Такой вот он большой дворец с двумя башнями, похожими на донжоны. Этот дворец был выстроен королевой Викторией в качестве летней резиденции. Там они отдыхали, дышали свежим воздухом, свежим морским воздухом. И там же очень часто отдыхали и девочки, внучки королевы Виктории. Именно там и были написаны эти портреты, когда девочки гостили у бабушки королевы Виктории, и хранятся до сих пор именно в этой резиденции. С 1921 года и Осборн-хаус является общедоступным музеем, и все дворцы, которые принадлежали королевской семье, тоже сейчас пускают зрителей, тоже представляют свои коллекции. И надо сказать, что британская королевская коллекция – одна из самых огромных в мире художественных коллекций, которая осталась неделимой, которая осталась на тех местах, куда она предназначалась, для интерьеров, каких залов заказывалась. Там это все до сих пор и располагается. Коллекция по-прежнему управляется королем как сувереном, до недавнего прошлого королевой, но в личное пользование, как частному лицу, эта коллекция королевской семьи не принадлежит. Вот такой вот тоже интересный момент. Не случайно я здесь дала слайд еще и Ливадийского Крымского дворца, потому что и Ливадийский дворец, тоже Белый дворец, был построен уже для Николая II, архитектором Красновым. И есть какая-то отсылка именно к архитектуре дворца Осборн-хаус. Они очень похожи, в таком вот строгом итальянском стиле сделаны. Ну, для сведения, для напоминания скажу, что в Ливадийском дворце проходила еще и Ялтинская конференция в 1945 году. Этим он тоже замечателен, не только тем, что он похож на Осборн-хаус, но и тем, что у него тоже есть какая-то своя замечательная история у этого дворца. А вот и комната, где располагается портрет Елизаветы Федоровны, маленькой принцессы Эллы. И для меня в этом исследовании тоже важно было понять, вообще на самом деле, каким образом встраиваются эти портреты и как они вообще живут в этом пространстве. И с большим трудом мне удалось найти вот эту фотографию от посетителей этого дворца Осборнхауса. И мы с вами видим, что действительно этот портрет располагается в этой гостиной. И обратите внимание, в ряд стоят очень много детских кроваток, ведь Виктория была, во-первых, многодетной мамой и была богата на внуков. И одновременно, скорее всего, у нее гостило множество внуков, и чуть подросших, и очень маленьких. Вот там мы видим колыбельку с таким с пологом для совсем маленького ребенка. И вот в такой детской спальне, скорее всего, жила и принцесса Элла, когда гостила у своей бабушки в детском возрасте. И здесь же располагается ее портрет. Достаточно такая атмосферная фотография, которая дает нам вот это вот ощущение, как вообще проходил детский быт, как дети себя чувствовали у своей бабушки вот в этом пространстве. Надо сказать, что сама королева Виктория очень любила своих внучек и Елизавету, и Александру, и других детей от ее дочери Алисы. Ну, скорее всего, такое особое отношение было, потому что они рано лишились матери. Их мать, принцесса Алиса, умерла достаточно рано, в 35-летнем возрасте. И королева Виктория писала портреты своих внучек. Вот, в частности, так она видела Эллу. Это примерно тот же возраст, как мы видели сделанный портрет Хартмана, но, может быть, немного постарше. А вот об этом портрете мы тоже вели речь. Это как раз один из последних портретов, когда вся семья была еще, ну, как бы в этой нашей жизни. Правда, принцесса Алиса, великая княгиня, герцогиня Гессенская, она обнимает своего сына на этом портрете. В этот момент, на момент написания портрета, она уже умерла от дифтерии. Конечно, достаточно трагическая история. Этот портрет писался достаточно долго, около 2 лет или 2,5 лет. И за это время случилось очень много событий. Сначала Генрих фон Ангели, автор этого портрета, не мог приступить к заказу. Он был очень таким художником популярным, и у него было достаточно много заказов, много обязательств. И он приступил к написанию этого портрета только в 1879 году, хотя заказан был в 1877. К этому времени, в 1870, да, где-то 79 году, он приступил, как пишет Алиса своей матери, королеве Виктории, что художник Ангели прибыл в дом и начинает работу над, подготовительную работу над головами, то есть делает первые зарисовки, которые потом лягут на полотно вот в эту композицию. Но вскоре случилась эпидемия дифтерии, и первой заболела младшая дочь Мария, которая и скончалась от дифтерии, а затем эта болезнь поразила и всю семью. Не заболела только Элла, потому что как только был понятен диагноз, ее сразу отправили к бабушке Елизавете, матери отца, и ей удалось избежать этого заболевания. Остальные члены семьи переболели дифтерией. И когда принцесса Мария умерла, то Эрни очень, брат Эрни, очень так, с таким, с такой трагической какой-то движением отозвался на эту смерть, очень повлияла на него смерть сестры, и он очень сильно плакал. Видимо, сердце матери разрывалось от этого переживания, детского переживания, и она нарушила жесткое правило контакта. Нельзя было контактировать никоим образом членам семьи друг с другом. Она обняла своего сына и поцеловала его, и заразилась от него. И в возрасте 35 лет она умирает. Из семерых детей супружеской четы здесь изображены только трое. К этому моменту двоих детей уже не было в живых, а две дочери, одна из них была объявлена слишком большой для того, чтобы быть включенной в портрет, а средняя дочь тоже не была включена в этот портрет по неизвестной нам причине, но тем не менее вот здесь изображены трое детей семьи великого герцога Гессенского. Здесь Эрнст, здесь Елизавета и в зеленом платье маленькая Александра, Алиса, как ее звали по-домашнему, Алекс, как ее звали по-домашнему, это будущая императрица Александра Федоровна, жена, супруга Николая II. Этот портрет тоже хранится в столовой в Осборнхаус. Вот здесь тоже представлена фотография, каким образом располагается этот портрет и как он вообще расположен вот в пространстве этой столовой, этого помещения. Один из последних портретов перед тем, как Елизавета выйдет замуж, был написан Германом Шмихиным в 1880 году, датирован этот портрет. Один из тоже удачных портретов, который передает и ее характер, и ее настроение, и ее красоту, и портрет Джон Пойнтер. немного позднее был написан. Но мне кажется, этот портрет не такой удачный, и поэтому в описание, вот, в иконографию я его не включила. Но обратите внимание на прически. Вот даже если мы с вами возьмем и этот портрет, у всех дам на этом портрете такие интересные коротенькие челки. Они тогда только-только входили в моду женских причесок викторианской эпохи. Но, видимо, и сама герцогиня Гессенская следила за модными трендами, за модой и приучала к этому своих девочек. Но вообще принц Эрни впоследствии вспоминал, что Елизавета действительно любила очень красивую модную одежду, но не для того, чтобы вот как бы украсить себя, а потому что она вообще любила вот такую гармонию, любила такую красоту, любила вокруг себя создавать тоже красивое такое гармоничное пространство. Ну вот если мы обратим внимание на эти портреты, вот скорее всего именно такой Елизавету и полюбил Сергей Александрович и посватался к ней. Ну, надо сказать, что действительно, как бы мы ни критиковали художников за их подход, за их отношение к своей модели, но все они достаточно хорошо, достаточно правдиво передают своих моделей. Вот опять в доказательство фотографии того времени. А фотографировалась семья тоже достаточно часто у именитых фотографов, фотохудожников того времени. И вот один из таких известных держателей фотоателье, Александр Бассано, тоже делал эти снимки. И мы с вами видим, что действительно художники достаточно хорошо передают внешний облик своей модели Елизаветы Федоровны. А вот то семейное фото, где три сестры изображены вместе с отцом, герцогом Гессенским, на этой фотографии мы видим Елизавету, Алекс и Ирену, трех сестер Гессенских. Ну, Ирену достаточно хорошо узнать, да? Она как-то внешне отличается, она крайне справа сидит. А вот две девушки, Елизавета и Алекс, посмотрите, очень похожи. Разница в возрасте у них 7 лет. Но и для меня было удивительно, и многие удивляются, как можно было родить через 7 лет таких одинаковых девочек. И почему я обращаю на это внимание? Потому что потом, когда мы будем находить портреты Елизаветы Федоровны, даже Третьяковская галерея будет иметь портрет Елизаветы Федоровны, но атрибутирован он будет как портрет Александры Федоровны. То есть они были настолько похожи, что даже специалисты иногда не могли правильно атрибутировать эти портреты. С одной стороны, это вызывает интересную такую исследовательскую деятельность. Раскопать, дойти до истины. Да? А вот атрибуция – это вообще очень интересная такая сфера деятельности, особенно когда не было каких-то компьютерных средств, каких-то средств нейросетей, как мы сейчас ими пользуемся, да, то есть надо было действительно проводить очень большое исследование этих портретов. И вот действительно до 2016 года, казалось бы, уже первая треть 21 века на исходе, а только-только был атрибутирован правильно портрет Елизаветы Федоровны в Государственной Третьяковской галерее. Вот у вас есть возможность посмотреть, насколько эти девушки похожи друг на друга, практически одинаковые. Вот, Юлия, если вы определите, кто из них Елизавета, а кто Алекс?
Ну, я думаю, Елизавета в центре.
А вот вы ошиблись.
Да?
В центре как раз Алекс сидит, да. В их облике очень много похожего, но есть, как вот мама все-таки различает близнецов, и когда начинаешь изучать эти портреты, действительно насмотренность дает вот такое вот ощущение, что вот изображена именно эта модель, а не какая-то другая, как бы, не какая похожая на нее. Ну вот во второй части фильма мы с вами вели разговор о том, о традиции, как наряжали невесту под венец. Вот Елизавета Федоровна прибыла в качестве невесты в Россию. Все действительно удивлялись ее красотой, и очень много было отзывов и каких-то таких разговоров о том, что действительно эта девушка была необыкновенной красоты. И не помню, кто из семьи Романовых даже посетовал, что такая красавица уже занята Сергеем Александровичем. То есть они были даже расстроены, пообщавшись с ней, увидев ее, познакомившись с ней, проведя с ней несколько вечеров. Некоторые даже были расстроены, что она уже невеста, предназначенная Сергею Александровичу. Вот здесь даны две, во-первых, рисунок Карла Брожа с венчания Елизаветы Федоровны и фотография, как выходила под венец великая княжна Елена Владимировна, выходила замуж за принца греческого Николая. Вот на фотографии как раз хорошо видно все это облачение, которое было необходимо для великокняжеской невесты. То есть что должно было быть обязательным? Платье, которое шилось из парчи, было вышито золотыми нитями. А золотые нити – это не просто цвет их был золотой. Это действительно были нити из тончайшего золота. Мантия, отороченная горностаевым мехом. Посмотрите вот на этой гравюре Карла Брожа. Мы видим, этого меха достаточно много. Представьте теперь вес этого меха, да? Парчевое платье достаточно тяжелое, вот эта вот мантия, отороченная этим мехом, а для того, чтобы она не спадала, для того, чтобы она не тянула платье вниз, декольтированное платье, она держалась, скреплялась вот такой специальной брошью, специальным аграфом, и мы вот хорошо его рассмотреть на великой княжне Елене Владимировне. Это такая огромная бриллиантовая брошь на всю грудную клетку, которая держит вот этот, вот эту вот накидку, эту мантию. Ну, я не знаю, килограмм точно, наверное, этих камней в этой броши наберется. Дальше на шее огромное бриллиантовое колье под названием «Ривьера». В ушах обязательно должны были быть серьги в форме вишен, которые принадлежали Екатерине II.
На голове... Елена, простите, мне очень жаль, нам, наверное, придется... то есть не наверное, а точно. Через 2 минуты у нас заканчивается
Хорошо,
программа.
Да.
Так что давайте немножко какие-то...
Да, я ускоряюсь. Хорошо. Вот мы видим вот это облачение. Действительно, вот здесь вот мы его видим подробнее. В фильме достаточно подробно описывается, как должна была быть облачена невеста и сколько килограмм в ней вообще можно было действительно представить. Ну и самое интересное, тоже интересное исследование, которое касалось вот этого вот портрета Карла Рудольфа Зона, портрет великой княгини Елизаветы Федоровны. Он хранится в Эрмитаже, этот портрет. Я его там много раз видела. Ну и те, кто интересуется искусством 20 века, тоже могут его увидеть. Но для меня возникал вопрос, каким образом Карл Рудольф Зон, который никогда не был в России, вдруг сделал портрет Елизаветы Федоровны, да еще практически после, сразу после того, как она вышла замуж и стала женой русского князя Сергея Александровича. Оказывается, в это время они гостили в доме отца Елизаветы Федоровны и сделали фотографию в ателье Карла Быкофена, и практически с этой фотографии, как мы можем с вами убедиться, сделан этот портрет. Этот портрет должен был украшать дворец, где поселилась великокняжеская чета, ну и потом, впоследствии, он был передан уже после революции в Эрмитаж, этот портрет. Вот таким образом.
Или все, наше время... вышла. Спасибо большое.
Да, давайте продолжим. Достаточно полно, да, рассказать это все. А надо было, наверное, ускориться с самого начала. Ну, я надеюсь, мы продолжим этот разговор и раскроем другие секреты.
Давайте продолжим. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо вам, да, было очень интересно.
Лютеранская волна.